Глава 19. Отец Элвит опустил коня вниз по склону от замка. Он скакал во главе небольшой кавалькады, обычного своего сопровождения из верховых иезуитов. Все они были одеты, как буддийские священники, если не считать висящих на поясе четок и распятий. Всадников насчитывалось 40 человек, сплошь законорожденные сыновья самураев-христиан, студенты семинарии, сопровождавшие святого отца Восоку. Юноши восседали на хороших лошадях под чепраками и обнаруживали ту же безусловную готовность к служению, что и свита любого дайма. Отец Элвита ехал резвой рысью, безразличной к теплу солнца, через рощи и городские улицы к миссии иезуитов, большому каменному дому в европейском стиле, который стоял около причалов, возвышаясь над теснотой служебных построек, складов и лавок, где сбывали за натуральный продукт или звонкую монету все осокские шелка. Кортеж миновал высокие железные ворота и, оказавшись в мощеном центральном дворе, остановился около главного входа. Слуги уже ждали, чтобы помочь спешиться отцу Элвита. Он соскользнул с седла и бросил им поводья. Звеня шпорами, святой отец прошагал по крытой галерее главного здания, завернул за угол, прошел мимо небольшой часовни и через арки попал во внутренний дворик, где посреди уютного садика бил фонтан. Дверь в прихожую была открыта. Святой отец отогнал тревогу, успокоился и вошел. «Он один?» — спросил Элвита. «Нет-нет, не один, Мартин», — сказал отец Сольди, маленький, с добродушной рябой физиономией неаполитанец, почти 30 лет служивший секретарем отца-инспектора. В Азии он провел 25 лет. «У его преосвященства адмирал Ферьера. Да, этот павлин там. Но его преосвященство сказал, чтобы вы сразу заходили. Что-нибудь случилось, Мартин?»
«Ничего».
Сольди что-то промычал и продолжил очинивать гусиное перо. «Ничего», — хмыкнул он. «Что ж, все равно я скоро узнаю». «Да», — подтвердил Элвита, любивший старика, и прошел к дальней двери. За каменной решеткой горел огонь, бросая отсветы на прекрасную старинную мебель, потемневшую от времени, хорошо отполированную и ухоженную. Небольшая Мадонна с младенцем Тинторетто, которую отец-инспектор привез с собой из Рима и которая всегда радовала взор Элвита, висела над камином. «Вы опять встречались с англичанином?» — окликнул его отец Сольди. Элвита не ответил, он стучался в дверь. «Войдите!» Карло де Лякуа, отец-инспектор Азии, личный представитель генерала главы ордена иезуитов, самый главный иезуит и, таким образом, самый важный человек в Азии, был также и самым высоким — 6 футов 3 дюймов и соответствующей комплекции в одеянии оранжевого цвета с крестом изысканной красоты и танзурой в седых волосах. Ему исполнился 61 год. Родился он в Неаполе. «А, Мартин, входите, входите. Немного вина?» — проговорил он, привнося в португальскую речь плавность итальянской. «Вы видели англичанина?»
«Нет, ваше преосвященство, только Таранагу».
«Дело плохо?»
«Да».
«Ну так вина!»
«Спасибо».
«Насколько плохо?» — спросил Ферьера. Этот воинственный мореплаватель восседал у огня на обитом кожей стуле с высокой спинкой, гордый, как сокол, и столь же живописный. Капитан Наудель Трата, черного корабля этого года. Ему было около 35 лет.
«Я думаю, очень плохо, адмирал. Например, Таранага сказал, что в этом году торговля может подождать».
«Всякому ясно, что торговля не может ждать, да и я тоже», — вспыхнул Ферьера. «Я отплываю, когда начнется прилив».
«У вас нет разрешений таможни, боюсь, придется подождать».
«Я думал, все было оговорено месяцы тому назад».
Ферьера уже в который раз проклинал японские правила, которые требовали, чтобы для каждого груза, даже местного, имелось разрешение на ввоз и вывоз.
«Мы связаны глупыми правилами туземцев. Вы говорили, что эта встреча будет только формальностью, сбором документов».
«Так и должно было быть, но я ошибся. Может быть, мне лучше объяснить?»
«Я должен немедленно вернуться в Макао, чтобы приготовить черный корабль. Мы уже закупили лучших шелков на 1 000 000 дукатов на февральской ярмарке в Кантоне и повезем по крайней мере 100 000 унций китайского золота».
Я, кажется, ясно сказал, что каждый крусада, вырученный в Макао, Малаки и Гоа, каждый крусада, одолженный у торговцев Макао и отцов города, вложен в это важнейшее предприятие, и каждый наш крусадо.
«Мы так же, как и вы, осознаем его важность», — наставительно изрек Делякуа. «Извините, адмирал, но Таранага — глава Совета регентов и принято являться к нему», — напомнил Алвита. «Он не пожелал говорить о разрешениях на вывоз или торговле в этом году. Он заявил, что не одобряет убийств».
«А кто одобряет, святой отец?» —
удивился Ферьера.
«Что имел в виду Таранага, Мартин?» — спросил Делякуа. «Это какая-то хитрость? Убийство? Причем тут мы?»
Он сказал, «Почему вы, христиане, хотите убить моего пленника-капитана?»
«Что?»
Таранага считает, что прошлой ночью покушались на англичанина, а не на него. Он также утверждает, что было другое покушение в тюрьме. Алвита не сводил глаз с адмирала.
«В чем вы обвиняете меня, святой отец?» — взвился Ферьера. «Покушение на убийство? Я? В Осакском замке! Я первый раз в Японии!»
«Вы отрицаете, что вам что-либо известно?»
«Я не отрицаю, что чем раньше умрет этот еретик, тем лучше», — холодно произнес Ферьера. «Если англичане и голландцы начнут распространять свою ересь в Азии, это доставит много неприятностей всем нам».
«У нас уже неприятности», — заявил Алвита. Таранага завел речь о том, что узнал от англичанина, какие невероятные доходы приносит Португалии монопольное право на торговлю с Китаем, что португальцы завышают цену на шелка, которые только они могут покупать в Китае, расплачиваясь единственным товаром, принимаемым китайцами в обмен — японским серебром, которое португальцы покупают по смехотворно низким ценам. Таранага сказал... Поскольку отношения между Китаем и Японией враждебны, и прямая торговля между нами невозможна, а португальцы одни имеют разрешение на торговлю, они должны дать ответ на выдвинутое капитаном обвинение в злоупотреблениях, причем письменно. Он приглашает вас, ваше преосвященство, отчитаться перед регентами об обменном курсе шелк на шелк, шелк на серебро, золото на серебро. Он добавил, что, конечно, не возражает против того, чтобы мы получали большие прибыли за счет Китая.
«Вы, разумеется, отвергнете это возмутительное требование», — сказал Ферьера.
«Это будет трудно».
«Тогда дайте фальшивый отчет».
«Это подорвет все наши позиции, которые основываются на доверии», — заметил Делякуа.
«Вы можете доверять японцам?» «Конечно, нет. Наши доходы должны оставаться в тайне. Ох, этот проклятый богом еретик!»
«Я, к сожалению, должен сказать вам, что Блэкторн, кажется, на редкость хорошо осведомлен». Алвита непроизвольно посмотрел на Делякуа, на миг потеряв самообладание. Отец-инспектор ничего не сказал.
«Что еще говорил японец?»
— пожелал знать Ферьера, притворяясь, что не видел, как иезуиты обменялись взглядами. «Таранага просил меня завтра к полудню представить ему карту земного шара, показывающую линии раздела заморских владений Португалии и Испании, назвать имена пап, которые утвердили договоры об этих границах, и даты заключения договоров. Он требует в течение 3 дней дать письменное объяснение относительно всех наших завоеваний в новом свете и исключительно в моих собственных интересах», это были его точные слова, «относительно количества золота и серебра, вывезенного, или, как он выразился, повторяя слова Блэкторна, награбленного Испанией и Португалией. Еще он требует другую карту, отображающую границы Испании и Португалии 100 лет назад и сегодня. А также точное положение основных фортов от Малаки до Гоа, он назвал их все по порядку, сверяясь с записями на листке бумаги и число японских наемников, несущих службу в каждом из наших фортов». Делякуа и Ферьера пришли в смятение.
«В этом ему должно быть отказано наотрез!» — рявкнул адмирал.
«Вы не можете отказать Таранаге», — возразил Делякуа.
«Я думаю, ваше преосвященство, вы слишком преувеличиваете его роль», — поморщился Ферьера. «Мне кажется, этот Таранага — только один из множества деспотов, обычный убийца-язычник, которого не стоит бояться. Откажите ему! Без наших черных кораблей рухнет все их хозяйство. Они носят шелка, которые мы привозим из Китая. Без шелков у них не будет кимоно. Они должны вести торговлю с нами. Я говорю, чума на этого Таранагу. Мы можем торговать с христианскими правителями, как там, Аноси, Киямой и другими, с Кюсю. В конце концов, там Нагасаки, там мы в силе, и вся торговля происходит там».
«Мы не можем, адмирал», — разочаровал Деляко. «Вы первый раз в Японии, поэтому не имеете никакого представления о наших трудностях. Да, они нуждаются в нас, но мы в них нуждаемся еще больше. Лишившись расположения Таранаги и Исида, мы потеряем влияние на христианских правителей. Мы потеряем Нагасаки и все, что создали за 50 лет. Сознайтесь, это вы поторопились с покушением на еретика капитана».
«Я открыто заявил Родригесу и всем, кто мог слышать меня, что англичанин — опасный пират, который плохо влияет на всех, с кем не соприкоснется, которого надо убрать любым возможным способом. Вы сказали то же самое, но другими словами, ваше преосвященство. И вы, отец Элвита, не к тому ли привело и наше совещание с Аноси и Киямой 2 дня назад? Разве вы не говорили, что пират опасен?»
«Да, но...»
«Святой отец, извините меня, но иногда работу Бога приходится делать солдатам, и у них получается лучше. Должен сказать, я очень зол на Родригеса, который не подстроил какую-нибудь несчастную случайность во время шторма. Он должен был сообразить скорее всех нас. Ей-богу, смотрите, что этот дьявольский англичанин сотворил с самим Родригесом!» «Бедный глупец, благодарному за спасение жизни. А ведь это была просто уловка, чтобы завоевать его расположение. Разве Родригес не впал в заблуждение, когда позволил еретику-капитану занять свое место на юте, что чуть не привело к гибели? Что касается покушения в замке, кто знает, что случилось? Это японские штучки. Покушение, должно быть, замыслили туземцы. Если я возьмусь устроить его убийство, будьте уверены, его уберут».
Алвита, потягивая вино, обронил. Таранага упомянул, что отправляет Блэктор на Выдзу.
«Полуостров на востоке?» — уточнил Ферьера.
«Да».
«По суше или морем?»
«На корабле».
«Хорошо. Тогда я, с сожалением, должен вас известить, что на море в ужасный шторм вся команда может погибнуть».
Алвита холодно произнес. «И я вынужден огорчить вас, адмирал». Таранага сказал слово в слово. «Я приставлю к капитану личную охрану Цукка-сан. И если с ним произойдет какое-либо несчастье, к дознанию будут привлечены все мои силы и силы всех регентов. И если окажется, что к нему хоть каким-то боком причастны христиане или кто-то, хотя бы отдаленно связанный с ними, возможно, будут пересмотрены указы об изгнании, и может статься, что все христианские церкви, школы и прочее немедленно закроются».
Далякова вымолвил: «Упаси Бог, чтобы это случилось». «Блеф!» — отмахнулся Ферьера.
«Нет, вы не правы, адмирал. Таранага умен, как Макиавелли, и вероломен, как царь гуннов Аттила».
Алвита оглянулся на Деляква.
«Нас будет легко обвинить, если что-то случится с англичанином».
«Да». «Может быть, нам стоит обратиться к первоисточнику наших бед?» — предложил Ферьера. «Избавиться от Таранаги?»
«Не время для шуток», — нахмурился отец-инспектор.
«Почему нет? Это прекрасно сходило в Индии, Малайи, Бразилии, Перу, Мексике, Африке, Мэйне, везде. Сойдет и здесь?»
«Я сам проворачивал подобные дела в Малакке и Гоа дюжину раз с помощью японских наемников, а у меня не было и капли вашего влияния и опыта».
«Мы используем правителей христиан, поможем одному из них разделаться с Таранагой, если тот и впрямь представляет опасность. Хватит и нескольких сотен конкистадоров, разделяй и властвуй! Я свяжусь с Киямой. Отец Алвита, если вы будете переводчиком...»
«Напрасно вы равняете японцев с индийцами и другими безграмотными дикарями вроде инков. Вы не сможете разделять и властвовать здесь. Японцы не похожи на другие нации».
«Совсем не похожи», — устало изрек Деляква.
«Я должен официально просить вас, адмирал, не вмешиваться в дела этой страны».
«Согласен. Пожалуйста, забудь, что я сказал. Неделикатно и наивно быть таким открытым. К счастью, штормы обычны в это время года».
«Если разразится шторм, то будет воля Божья. Но вы не атакуете корабль этого капитана».
«О!
Нет, и не прикажете кому-либо сделать это».
«Я должен уничтожать врагов моего короля. Англичане — враждебная нация, паразиты, пираты, еретики. Если я решу, что еретика надо уничтожить, это будет мое дело. В этом году я адмирал черного корабля, значит, губернатор Макао с вице-королевскими полномочиями в здешних водах. И если я захочу уничтожить его, или Таранагу, или еще кого-нибудь, то так и сделаю».
«Тогда вы сделаете это вопреки моим приказам, рискуя немедленным отлучением от церкви».
«Это вне вашей юрисдикции. Это светский вопрос, а не духовный».
«Положение церкви здесь, к сожалению, так связано с политикой и с торговлей шелком, что все затрагивает ее безопасность. И пока я жив, клянусь надеждой на спасение, никто здесь не подвергнет опасности будущее матери церкви».
«Спасибо, что так откровенно высказались, ваше преосвященство. Я поставлю себе цель получше разобраться в японских делах.
Надеюсь, вы так и сделаете для нашей общей пользы. Христиан здесь терпят только потому, что все даймё абсолютно уверены, если они выгонят нас и искоренят нашу веру, черные корабли никогда не вернутся. Если нам, иезуитам, удается чего-то добиться здесь, приобрести влияние, так только потому, что мы одни говорим по-японски и по-португальски и можем переводить и посредничать в торговых делах. К сожалению, для церкви они не веруют по-настоящему. Я убежден, что торговля будет продолжаться независимо от положения церкви, ибо португальские торговцы усердно служат своим корыстным интересам, мамоне, а не Господу».
«Может быть, корыстные интересы церковников, которые хотят заставить нас и даже и спрашивают на то официальные полномочия у его святейшества папы плавать в любые порты по их выбору и торговать с любым угодным им даймё, какими бы опасностями это ни грозило, также очевидны».
«Вы забываетесь, генерал?»
«Я не забываю, что в прошлом году черный корабль с 200 тоннами золота на борту и слитками серебра на 500 000 крусада пропал со всей командой между Японией и Малаккой после того, как был без необходимости по вашему личному требованию задержан, пока не испортилась погода, и что это почти разорило всех отсюда до Гоа».
«Это было необходимо из-за смерти Тайко и особых соображений, связанных с передачей власти».
«Я не забыл, как 3 года назад вы просили вице-короля Гоа посылать черный корабль только в указанные вами порты». «Но он отклонил этот приказ как грубое вмешательство в его дела».
«Это был способ повлиять на Тайко, поистощить его казну в разгар затеянной им войны с Кореей и Китаем, наказать за казни, которые он учинил в Нагасаки, за его безумные нападки на церковь и указы об изгнании, предписавшие выдворить нас всех из Японии. Если бы вы послушались нас, последовали нашим советам, вся Япония стала бы христианской через одно поколение. Что важнее, торговля или спасение душ?»
«Мой ответ — спасение душ. Но теперь, когда вы просветили меня относительно японских дел, дайте мне изложить японский вопрос в правильной перспективе. Только серебро Японии дает доступ к китайскому шелку, китайскому золоту. Громадные доходы, которые мы здесь получаем и переправляем затем в Малакку и Гоа, а оттуда в Лиссабон, позволяют нам сохранять за собой владения в Азии, содержать форты и миссии, снаряжать экспедиции всех миссионеров, открывать новые земли и оплачивать, если не все, то большинство начинаний в Европе. Они не дают еретикам победить нас, не пускают их в Азию, способную дать им средства для того, чтобы погубить нас и нашу веру на родине. Что важнее, святой отец, сохранение истинной веры в Испании, Португалии и в Италии или утверждение ее здесь?»
Деляква смерил его презрительным взглядом. «Раз и навсегда предупреждаю, не вмешивайтесь в здешние дела». Из очага выпал уголек и затрещал на ковре. Ферьера, оказавшийся ближе всех, отпихнул его носком сапога в безопасное место.
«А если я соглашусь, что вы предлагаете делать с еретиком? Или с Таранагой?»
Деляква сел, посчитав, что выиграл. «Пока не знаю. Но даже думать об устранении Таранаги смешно. Он очень симпатизирует нам и приветствует расширение торговли». В его голосе зазвучали язвительные нотки. «И, следовательно, увеличение ваших доходов».
«И ваших доходов», —
добавил Ферьера, возвращая удар. «Наши доходы идут на служение во славу Господа. Как вы хорошо знаете», Деляква плеснул еще вина в кубке и предложил выпить примирительным жестом. «Но, Ферьяра, давайте не будем ссориться. Эта история с еретиком ужасна, да, но ссоры бесполезны. Нам нужны ваш совет и ваш ум, и ваша сила. И можете поверить, Таранага необходим нам. Если он не будет сдерживать других регентов, вся эта страна опять вернется к анархии».
«Да, это верно», — подтвердил Алвита. «Но я не понимаю, почему он еще в замке и согласился отложить совещание. Невероятно, чтобы его перехитрили. Он, конечно, должен знать, что Осака заперта надежнее, чем пояс целомудрия, надетый ревнивым крестоносцем на свою супругу. Он должен был уже уехать».
Ферьера полюбопытствовал. «Если он так важен, зачем поддерживать Аноси и Кияму? Разве эти двое не объединились с Исидо против него? Почему вы им не отсоветуете? Это обсуждалось только 2 дня назад».
«Они сообщили нам о своем решении, адмирал. Мы не обсуждали его».
«Тогда, может быть, вам следовало бы это сделать, ваше преосвященство? Если это так важно, почему не запретить им под страхом смерти?»
Деляко вздохнул. «Хотел бы я, чтобы все было так просто. Такие вещи в Японии не делаются. Японцы ненавидят всякое вмешательство в их дела. Любое предложение с нашей стороны должно преподноситься с чрезвычайной деликатностью».
Ферьера осушил свой серебряный кубок, налил еще вина и успокоился, зная, что нуждается в иезуитах, что, не имея их в переводчиках, окажется беспомощен. «Твое дело успешно совершить плавание», — сказал он себе. «Ты 11 лет тянул лямку на службе у короля и 20 раз заслужил за преданность самый богатый приз, какой он в силах даровать — командование черным кораблем на 1 год и то, что это дает. 10-ю часть всего шелка, золота, серебра и доходов от каждой сделки. Этого тебе хватит на всю жизнь, на 30 жизней, если они у тебя будут. И все за одно плавание, если ты его сдюжишь».
Рука Ферьеры опустилась на рукоять рапиры на крест посреди серебряной филиграни.
«Клянусь кровью Христа, мой черный корабль вовремя отплывет из Макао в Нагасаки, и потом с самым богатым грузом сокровищ, который знала история, в ноябре с муссонами отправится на юг в Гоа и оттуда домой. Христос мне судья, я собираюсь это сделать». И добавил про себя: «Даже если должен буду для этого сжечь всю Японию, весь Макао и весь Китай, клянусь Мадонной».
«Мы с вами в своих молитвах, конечно», — ответил Далякуа, не кривя душой. «Мы знаем, сколь важно ваше плавание».
«Тогда что вы предлагаете? Отсутствие таможенных документов и разрешения на торговлю связывает мне руки. Мы не можем действовать в обход регентов. Может быть, есть другой путь?»
Делякуа в задумчивости покрутил головой. «Что скажете, Мартин? Вы больше нашего смыслите в торговле». «Извините, но это невозможно», — отрезал Алвита. Он слушал с еле сдерживаемым негодованием. «Дурно воспитанный, высокомерный, безродный кретин», — думал он и тут же. «О, Боже, дай мне терпение. Без этого человека и других таких же церковь здесь погибнет». «Я уверен, еще 1-2, адмирал, и все будет готово. Неделя, в крайнем случае. У Таранаги в настоящий момент очень серьезные трудности. Все будет хорошо, я убежден».
«Я подожду неделю, но не больше», — в голосе Ферьеры слышалась скрытая угроза. «Хотел бы я добраться до этого еретика. Уж я бы вырвал из него правду. Таранага не говорил ничего о предполагаемом приходе эскадры, вражеской эскадры».
«Нет.
Мне хотелось бы знать истинное положение вещей. В обратный путь мой корабль пустится грузным и неуклюжим, как жирная свинья. В его трюмы шелку набьют больше, чем когда-либо раньше посылали за 1 раз. Это один из самых больших кораблей в мире, но мы пойдем без эскорта. Если хоть один вражеский фрегат застигнет нас в море, или хотя бы эта голландская шлюха Эразм, мы окажемся в его власти. Меня без труда заставят спустить португальский флаг. Англичанину лучше бы оставаться подальше от своего судна с его канонирами, пушками и бортовыми залпами».
«Эвера, эсоламенте вера», — пробормотал Деляква. «Правда и ничего, кроме правды». Ферьера допил свое вино.
«Когда Блэкторна отправляют в Идзу?» «Таранага не сказал», — ответила Алвита. «У меня создалось впечатление, что скоро».
«Сегодня?»
«Не знаю. Теперь регенты встретятся через 4 дня. Я решил, что после этого».
Далякова произнес со значением: «Блэкторна трогать нельзя. Ни его, ни Таранагу». Ферьера встал. «Я вернусь на корабль». «Поужинайте с нами, вы оба, вечером. Есть прекрасный каплун, мясо и вино с Мадейры, даже немного свежего хлеба».
«Спасибо, вы очень любезны». Деляко несколько оживился.
«Да, немного хорошей еды не помешало бы. Вы очень добры.
Вы будете сразу же осведомлены, как только я что-то узнаю от Таранаги, адмирал», — добавил Алвита.
«Спасибо».
Когда Ферьера ушел, и отец инспектора удостоверился, что никто не подслушивает, он осведомился тревожно. «Мартин, что еще?» — говорил Таранага. «Он хотел объяснения в письменном виде насчет инцидента с переправкой ружей и по поводу просьбы о присылке конкистадоров».
«Мамма мия!»
«Таранага был дружелюбен, даже мягок, но я никогда не видел его таким раньше».
«Что точно он сказал?»
«Я понимаю так, Цукусан, что предыдущий глава вашего ордена в Японии, отец Дакунья, отправил губернаторам Макао, Гоа и испанскому вице-королю в Маниле, дону Сиско и Вивера, в июле 1588 года по вашему летоисчислению письма с просьбой прислать несколько сотен солдат с огнестрельным оружием, чтобы поддержать даймё христиан в мятеже против их законного сюзерена, моего покойного господина Тайко, который пытался устроить главный христианский священник. Кто были эти даймё? Это правда, что солдат не послали, но в Нагасаки из Макао тайно переправили большое количество ружей с вашими христианскими клеймами. Верно ли, что потом глава вашего ордена в Азии тайно завладел этими ружьями, когда прибыл в Японию как посол Гоа? В марте или апреле 1590 года, по вашему летоисчислению, и тайно переправил их из Нагасаки обратно в Макао на португальском корабле «Санта-Крус».
Алвита вытер потные ладони об одежду. «Что-нибудь еще?»
«Ничего важного, ваше преосвященство. Мне не представилось возможности объясниться, он сразу же отпустил меня. Расставание было вежливым, но все-таки он меня выставил».
«От кого этот проклятый англичанин получил сведения?»
«Хотел бы я это знать».
«Эти даты и имена? Вы не ошибаетесь? Он произнес их именно так?»
«Нет, ваше преосвященство. Имена были написаны на листе бумаги. Он показал его мне».
«Писал Блэкторн?»
«Нет. Имена были воспроизведены фонетически на японском с использованием азбуки Хирагана».
«Мы должны установить, кто переводил для Таранаги. Это очень хороший переводчик. Конечно, не один из нас. Это не может быть брат Мануэль, нет?» — спросил он с горечью, называя христианское имя Масаману Дзира. Дзира, сын самурая-христианина, с детства воспитывался иезуитами.
Умного и набожного юношу приняли в семинарию, чтобы подготовить его к рукоположению в священнический сан на самом высоком уровне, с принесением 4 обетов, честь которой японцы еще не удостаивались. Отдав обществу Иисуса 20 лет, Дзира совершенно неожиданно оставил его перед посвящением в духовный сан и теперь сделался неистовым противником церкви. «Нет, Мануэль все еще на Кюсю, гореть ему в аду веки вечную. Он по-прежнему ярый враг Таранаги и никогда не станет помогать ему. К счастью, он никогда не участвовал ни в каких политических делах. Переводчицей была госпожа Мария», — сообщила Алвита, используя христианское имя Тода Марика.
«Вам это сказал Таранага?»
«Нет, ваше преосвященство. Я случайно узнал, что она посещала замок, и ее видели с англичанином».
«Вы уверены?»
«Эти сведения абсолютно точны».
«Хорошо», — кивнул Дляко. «Может быть, Бог поможет нам одним из своих неисповедимых способов. Пошлите за ней сейчас же».
«Я уже видел ее. Постарался встретиться с ней как бы случайно. Она была по обыкновению великолепна, почтительна и благочестива, как всегда. Но решительно все опровергла, прежде чем я успел спросить ее. Конечно, Япония очень закрытая страна, святой отец.
и некоторые наши вещи по обычаю должны оставаться в тайне. Как водится и у нас, в Португалии, а также и в обществе Иисуса, не так ли?»
«Вы ее исповедник?»
«Да, но она не сказала больше ничего».
«Почему?»
«Очевидно, ее предупреждали, запретив обсуждать то, что случилось и о чем говорили. Я знаю их слишком хорошо. Влияние на нее Таранаги сильнее нашего».
«Ее вера так слаба?»
«Или мы что-то упустили, стараясь обратить эту женщину в истинную веру?»
«Конечно, нет. Она такая же добрая христианка, как многие женщины, которых я встречал. Однажды она станет монахиней, может быть, даже первой японской настоятельницей монастыря».
«Да, но она ничего не скажет».
«Церковь в опасности. Это важно. Может быть, слишком важно, — не отступал Далякова. Она должна понять это. Она слишком умна, чтобы не понять.
Я прошу вас не подвергать ее веру такому испытанию. Мы должны простить это. Она предупредила меня. Сказала так же ясно, как если бы написала».
«Может быть, устроить ей испытание для спасения ее души?»
«Вам решать. Но, боюсь, она должна повиноваться Таранаге, а не нам».
«Я подумаю о Марии, да», — пробормотал Далякова и опустил взгляд вниз на огонь, словно ощущая давление массивных стен кабинета. «Бедная Мария, этот проклятый еретик! Как нам избежать ловушки? Как скрыть правду о ружьях? Как мог Дакуньо, настоятель и вице-провинциал, хорошо подготовленный, имевший за плечами 7-летний опыт подвижнической деятельности в Макао и Японии, как мог он совершить такую ужасную ошибку? Как?» — мысленно спросил он пламя и сказал себе: «Я могу ответить. Несложно догадаться. Ты впадаешь в панику, или забываешь о славе Божьей, или переполняешься гордыней и высокомерием, или теряешься. А кто бы ни потерял головы, на закате тебя принимают тайко, принимают с особой благосклонностью, с триумфом, с помпой и всеми церемониями. Это почти акт раскаяния со стороны правителя, который явно склонялся к тому, чтобы перейти в христианство. А потом, среди ночи, той же самой, тебя будут, чтобы зачитать указ тайко, объявляющий, что все религиозные ордены должны быть высланы из Японии в течение 20 дней под страхом смерти, никогда не возвращаться в страну, и того хуже, что все новообращенные в стране должны сразу же отречься, или они подлежат высылке либо смертной казни. Движимый отчаянием, настоятель дал дикий совет даме христианам на острове Кюсю: Аноси, Мисаки, Кияме и Хариме в Нагасаки поднять восстание, чтобы спасти церковь, а также отправил безумные письма, прося прислать конкистадоров, чтобы устроить переворот. Огонь потрескивал и плясал за железной решеткой. «Да, все верно», — подумал Далякова. «Если бы только я знал, если бы Дакуньо сначала посоветовался со мной, но как он мог?» 6 месяцев шло письмо в Гоа, и, может быть, еще 6 месяцев шел ответ. Дакуньо написал немедленно, но он, как настоятель, должен был сразу же искать выход. Далякова тогда немедля по получению письма спешно выправил мандат от вице-короля Гоа и отправился в путь, но ему потребовалось несколько месяцев, чтобы доплыть до Макао, и там он узнал, что Дакуньо мертв, и всем святым отцам запрещено появляться в Японии под страхом смерти. Оружие уже привезли. Потом, через 10 недель, пришла весть, что церкви в Японии не уничтожены, что тайко не ввел в действие свой указ. Огню предали только 50 храмов. И просочилось известие, что хотя указ не отменен, тайко готов оставить все как есть, при условии, что святые отцы будут менее ревностны в распространении своей веры, что новообращенных станет поменьше, и что они не будут устраивать шумных общественных молений, шествий или пытаться в порыве фанатизма поджигать буддийские храмы. Позднее, когда тяжелые испытания, казалось, пришли к концу, Далякова вспомнил, что ружья для Дакуньи доставлены всего несколько недель назад и все еще лежат на складе иезуитов в Нагасаки. Последовало еще несколько недель бешеных усилий, пока ружья не были тайно переправлены обратно в Макао. «Да, с моей печатью на сей раз», — напомнил себе Делякуа, надеясь, что тайна похоронена навеки.
«Но такие тайны никогда не оставляют вас, как бы вы того ни хотели и сколько бы ни молились».
«Как много знает этот еретик!» Более часа его преосвященство сидел без движения на стуле с высокой спинкой, глядя невидящими глазами в огонь. Алвита терпеливо ждал около книжных полок, сложив руки на коленях. Померкли солнечные блики на серебряном распятии за спиной отца-инспектора. На другой стене висела маленькая картина, писанная маслом, венецианским художником Тицианом, которую молодой Делякуа купил в Падуе, куда отец послал его учиться юриспруденции. Еще одну стену занимали полки, уставленные книгами, библиями, сочинениями на латыни, португальском, итальянском и испанском. Две полки были отведены под книги и брошюры, отпечатанные в Нагасаке, на станке общества, который Делякуа заказал и привез за бешеные деньги из Гоа 10 лет назад. Тут имелись церковные книги и разнообразные катехизисы, плод тяжелого труда иезуитов, переводивших их на японский, переводы с японского на латынь, помогавшие японским последователям христианства выучить этот язык, и, наконец, две небольшие книжечки, которые не имели цены. Первая — португальско-японская грамматика, итог труда всей жизни отца Санчо Альвареса, отпечатанный 6 лет назад. И бесподобный португальско-латинско-японский словарь, оттиснутый в прошлом году с использованием латинского алфавита и хираганы. Работа над словарем началась 20 лет назад по приказу Делякуа, и это был первый когда-либо составлявшийся японский лексикон. Отец Алвита взял с полки книгу и любовно погладил ее. Он знал, что это уникальное произведение искусства. 18 лет он сам корпел над подобным трудом и еще не завершил его. Он составлял словарь с развернутыми толкованиями, намного более детальными, почти введение в японский язык и Японию, и сознавал без лишнего тщеславия, что если сможет его закончить, это будет творение мастера, сравнимое с работой отца Альвареса. Если его имя когда и вспомнят, то лишь в связи с его книгой и отцом-инспектором, единственным отцом, которого он знал. «Ты хочешь покинуть Португалию, сын мой, и присоединиться к тем, кто служит Богу?» — спросил его Делякуа в их первую встречу. «О да, пожалуйста, святой отец», — ответил Алвита, взирая на него с отчаянной мольбой. «Сколько тебе лет, сын мой?» «Не знаю, святой отец, может быть, 10, а может, 11, но я умею читать и писать, священник научил меня, я сирота, у меня нет родных, я ничего не имею». Делякуа взял его в Гоа, оттуда в Нагасаки, где Алвита поступил в семинарию общества Иисуса, самый молодой европеец в Азии, наконец-то нашедший свое пристанище. Потом у него обнаружился чудесный дар к языкам, и он приобрел репутацию хорошего переводчика и торгового советника. Сперва при Хариме Тадао, дайме провинции Хидзен на Кюсю, где располагается Нагасаки, а через какое-то время и при самом Тайко. Он был посвящен в духовный сан и позже даже добился привилегии принести 4-й обет. Этот особый обет, который ставился выше обычных бедности, целомудрия и послушания, разрешалось приносить только элите иезуитов. Он обязывал к беспрекословному подчинению папе. Давший 4-й обет становился его личным орудием для свершений во славу Божию и должен был идти, куда укажет папа, делать то, что он велит, стать, по примеру основателя общества баскского дворянина Лойолы, посвященным, одним из членов организации воинствующей церкви, тайных солдат Господа на службе у его избранника, наместника Иисуса Христа на земле. «Мне так повезло», — подумал Алвита, — «о, Боже, помоги мне выдержать». Наконец Деляко встал, расправил затекшие члены и подошел к окну. Солнце играло на позолоченной черепице, устремленной ввысь центральной башни замка. Изящество этой постройки скрадывало ее массивную прочность. Замок дьявола пришло ему в голову. Сколько времени он простоит, напоминая каждому о нас? Только 17 лет назад Тайко согнал сюда 400 тысяч солдат рыть землю и строить. Обескровил страну, чтобы оплатить возведение этого памятника ему. И через 2 года Осокский замок воздвигся. Невероятный человек. Невероятный народ. И вот замок стоит неприступный для всего, исключая перст Божий. Если пожелает он, повергнет твердыню во прах. О, Боже, помоги мне выполнить твою волю. Но, Мартин, у нас, кажется, появилась работа. Деляква принялся ходить взад-вперед. Голос его стал твердым, как и походка. Об английском капитане. «Если мы не защитим его, он будет убит, что лишит нас расположения Таранаги. Если мы сумеем защитить его, он скоро повесится сам. Но вправе ли мы ждать? Его существование угрожает нам, и не стоит говорить, сколько вреда он способен принести до этого счастливого дня. Что остается? Помочь Таранаге удалить его? Или, наконец, обратить капитана в свою веру?» Алвита вспыхнул. «Что? Он умен, очень много знает о католицизме. Разве большинство англичан не католики в душе? Ответ — да, если на троне католик, и нет, если протестант. Англичане довольно-таки безразличны к вопросам религии. Они питают к нам ярую ненависть, но не из-за армады ли? Может быть, Блэкторну удастся обратить в нашу веру? Это было бы идеальным решением к славе Божьей и спасло бы его еретическую душу. Дальше Таранага. Мы представим ему карты, дадим объяснение относительно сфер влияния. Разве демаркационные линии не были проведены, чтобы разделить влияние Португалии и дружественной ей Испании? Скажите ему, что я почту за честь лично подготовить отчет касательно других важных материй и передать ему как можно скорее. Но поскольку мне придется проверить обстоятельства, относящиеся к Макао, не будет ли он любезен дать достаточно большую отсрочку? И тут же на одном дыхании скажите, вы рады сообщить ему, что черный корабль отплывет на 3 недели раньше с самым большим грузом шелка и золота, который когда-либо перевозили, что наша часть груза и... Он задумался на мгновение. И, по крайней мере, еще 1/3 его будут проданы через назначенного Таранагой купца. Ваше Преосвященство, адмирал не обрадуется тому, что сроки выхода в море перенесены, и ему не понравится. Ваше дело немедленно получить от Таранаги разрешение, которое позволит Ферьере отплыть. Ступайте и навестите Таранагу тотчас же, передайте ему мой ответ. Пусть он поразится нашей деловитости, готовности исполнить просьбу. Разве это не одно из качеств, которыми он восхищается? Получив разрешение на выход в море, Ферьера простит небольшой перенос сроков, а что касается купца, какое дело адмиралу до этих туземцев? Он все равно получит свою долю прибыли. Но господа Носики, Яма и Харима обычно делят между собой комиссионные за совершение сделок. Даже не знаю, согласятся ли они.
Так уговорите их. На таких условиях Таранага согласится отдать отсрочку. Единственные уступки, в которых он нуждается, это уступки в части влияния и денег. Что мы можем дать ему? Не в нашей власти склонить на его сторону даймы христиан.
Да, согласился Алвита.
Даже если бы это было в наших силах, я не уверен, должны ли мы, хотим ли пойти на такой шаг. Аноси и Кияма — злейшие враги. Но они объединились против Таранаги, потому что уверены, он уничтожит церковь и их, если когда-нибудь приберет к рукам совет.
Таранага поддержит церковь, наш реальный враг Исида.
Я не разделяю вашу уверенность, Мартин. Мы не должны забывать, что в силу принадлежности Аноси и Киямы к христианской церкви все их сторонники христиане, это десятки тысяч людей. Мы не можем обидеть их. Единственное, в чем мы вольны уступить Таранаге, — торговля. Он просто помешан на торговле, но никогда не будет заниматься ею сам. Так что уступка, которую я предлагаю, поможет выторговать у него отсрочку, которую, я надеюсь, удастся продлевать вновь и вновь. Вы знаете, как японцы любят этот образ действий. Большая дубинка занесена, а обе стороны этого как бы не замечают, не так ли?
На мой взгляд, неразумно, господа Маноси и Киями, идти сейчас против Таранаги. Мы должны помнить старую мудрость и не жечь за собой мосты, правда? Что, если мы предложим Таранаге четверть? Тогда все, Аноси, Кияма, Харима и Таранага, получат равные доли. Это хотя бы отчасти примирит их, сгладит эффект временного объединения Даймос и Сида против Таранаги.
Тогда и Сида перестанет доверять им и возненавидит нас пуще прежнего, когда все выйдет наружу.
И Сида и теперь ненавидит нас безмерно. И питает к ним еще меньше доверия, чем они к нему. Мы даже не знаем, почему они приняли его сторону. Заручившись согласием Аноси и Киямы, мы можем формально сделать предложение, как если бы просто намеревались сохранять беспристрастность в отношении Исида и Таранаги. Мы можем тайно сообщить Таранаге об их великодушии.
Делякво рассмотрел все достоинства и недостатки плана. «Превосходно!» — воскликнул он наконец. «Давайте действовать!» «Теперь вернемся к еретику. Сегодня же отдайте его морские журналы Таранаге. Вступайте к нему сейчас же. Скажите, что журналы прислали нам по секретным каналам».
«Как объяснить ему задержку с возвращением?»
«Просто скажите правду. Запечатанный пакет был доставлен Родригесом, но никто из нас не понял, что в нем лежат пропавшие бумаги. Действительно, мы не спешили вскрывать пакет. Просто забыли про него в суматохе, возникшей из-за появления этого еретика. Журналы доказывают, что Блэкторн — пират, грабитель и убийца. Его собственные слова раз и навсегда откроют, кто он такой и что по нему плачет веревка. Скажите Таранаге правду, Мура отдал бумаги отцу Себастью, как это и было, а тот послал их сюда, посчитав, что нам лучше знать, как ими распорядиться. Это обезопасит Муру, отца Себастью, всех. Мы сообщим Муре голубиной почтой, что произошло. Я уверен, Таранаге поймет, что мы блюли его интересы, а не Ябу. Он знает, что Ябу заключил соглашение с Исида.
Я бы сказал наверняка, ваше преосвященство. Но ходят слухи, что Таранага и Ябу подружились.
Я не доверяю этому сатанинскому отродью.
Уверен, что Таранага тоже. Никто не строил ему козни чаще Ябу.
Их отвлек шум. За дверью припирались. Она отворилась, и в комнату, отмахиваясь от отца Сольди, вошел босой монах, лицо которого скрывал низко надвинутый капюшон. «Благословение Иисуса Христа на вас!» — сказал он прерывающимся от злости голосом. «Пусть он простит вам ваши грехи!»
«Брат Перес, что вы здесь делаете?» — взорвался Доляква.
«Я вернулся в эту помойную яму, чтобы снова нести неверным слово Божье. Но вам запрещено возвращаться сюда под угрозой немедленной смертной казни за подготовку мятежа. Вы чудом избежали казни в Нагасаки, и вам было предписано на все есть Божья воля. И мерзкий языческий эдикт мертвого маньяка не указ для меня!» — проворчал монах, низенький, худой испанец с длинной неопрятной бородой. «Я здесь, чтобы продолжить дело Божье». Он взглянул на отца Алвита. «Как идет торговля, святой отец?»
«К счастью для Испании, очень хорошо», — холодно ответил Алвита.
«Я не трачу время на подсчет доходов, святой отец. Я трачу его на свою паству».
«Это похвально», — резко сказал Доляква. «Но тратьте его там, где предписал папа, за пределами Японии. Это исключительно наша провинция, и это португальская, не испанская территория. Должен ли я напомнить вам, что три папы приказали верующим всех конфессий покинуть Японию, кроме нас? Король Филипп также издал такой указ.
Поберегите легкие, ваше преосвященство. Дело Бога выше земных приказов. Я вернулся, и я распахну двери церквей и буду призывать толпы народа подняться против безбожников.
Сколько раз вас можно предупреждать? Нельзя вести себя в Японии, как в стране инков, населенной дикарями из джунглей, у которых не было ни истории, ни культуры. Я запрещаю вам проповедовать и настаиваю, чтобы вы повиновались указам его святейшества.
Мы будем обращать неверных. Слушайте, ваше преосвященство, в Маниле еще сотни моих братьев ожидает отправки сюда. Все добрые испанцы и много наших славных конкистадоров, готовых защищать нас, если потребуется. Мы открыто проповедуем, открыто носим наши рясы. Не рядимся в идолопоклоннические шелковые одежды, как и иезуиты.
Вы не должны призывать к выступлениям против властей, или вы разрушите мать-церковь.
Я заявляю вам в лицо, что мы вернемся в Японию и останемся здесь. Мы будем проповедовать миру, несмотря на вас, прилатов, епископов, королей или даже папу, во славу Бога!»
Монах хлопнул дверью, уходя. Покраснев от ярости, Деляква налил себе мадеры. Несколько капель вина пролились на полированную поверхность стола. «Эти испанцы погубят нас всех!» Деляква медленно осушил кубок, пытаясь успокоиться. Наконец он произнес: «Мартин, пошлите наших людей проследить за ним и предупредите Кияму и Аноси сразу же. Не стоит говорить, что случится, если этот глупец станет появляться на публике».
«Да, ваше преосвященство». У двери Алвита остановился. «Сначала Блэкторн, теперь Перес. Не слишком ли много для совпадения? Может быть, испанцы в Маниле знали о Блэкторне и пустили его сюда, чтобы досадить нам?
Может, так, а может и нет». Деляква аккуратно поставил кубок.
«В любом случае, мы с Божьей помощью не позволим ни одному из них повредить Святой Матери Церкви.
Чего бы это ни стоило».